Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Йетро. И будем сегодня читать сначала 19 главы книги Шмот. В прошлый раз мы говорили о том, что Йетро, понаблюдав за тем, как Моше сидит и судит народ с утра до вечера, а народ предстоит перед ним, посоветовал Моше раздробить судебную систему, делегировать судебную власть, можно сказать, тысячникам, сотникам, пятидесятникам и десятникам, разделить всю судебную систему на малые части и тем самым высвободить, с одной стороны, много времени, с другой стороны, привлечь в судебную систему много новых талантливых людей. И некоторые слушатели сравнили это со ступенчатым маркетингом. И задались вопросом, насколько это правомерно со стороны Моше слушаться совета Йетро, не получив разрешения Всевышнего. Ну, во-первых, мы не знаем, советовался ли Моше со Всевышним и получал ли он его одобрение на такое разделение судебной системы. Но важно заметить вот что. Эти события происходят в непосредственной близости к продолжению недельной главы, к дарованию Торы. Тора дана народу Израиля, как плод пророческого общения Моше и Всевышнего. Но особенность Торы в том, что она учение, а не пророчество. В том, что человек может его сам освоить, не будучи пророком, и наставить в нем других, тоже не пророков. Это данное на многие годы, на эпохи вперед, пророческое знание, пророческое понимание мироздания, представление о взаимодействии вещей. Один раз, будучи пророчески получено, оно становится учением в устах людей, и можно научить сделать много учителей Торы, которые не пророки. И именно поэтому знаменательно, что пророческая функция Моше, как посредника между Всевышним и человеком в разных судебных делах, словно бы отходит на второй план, уступая место учению, откровению Всевышнего, которое уже дано. Помните, когда богач просил послать кого-то на землю, ему ответили, у них есть закон и пророки. Этот самый закон еще до пророков уже дается как учение, которому можно научить, даже если ты не пророк. Научить ученика, даже если он не пророк, передать ему знания об устройстве мира. И поэтому стало возможным такое разделение, но, как мы увидим сегодня, оно не действует так широко, как мы могли бы подумать. Итак, начнем читать с самого начала 19 главы. «Беходыш ашлиши, в третий месяц, лецет бней Исраэль ме эрец Мицраим, от выхода народа Израиля из страны египетской, бьем азе, в этот день». Имеется в виду Рош Ходыш, то есть новомесячье. «Мидбар бьем азе, бау мидбар Синай». Пришли они в пустыню Синайскую. Третий месяц от выхода народа Израиля из Египта. Первый месяц был месяц Нисан. В месяц Нисан они вышли. Месяц Эйяр. Время спора о перепелках и воде. И наступает третий месяц. Месяц Сиван. Рош Ходеш Сиван. Новомесячье Сивана. Начало третьего месяца от выхода из Египта. Это важная арифметика для того, чтобы вычислить и день воскресения. Когда мы говорим «воскрес на третий день», и многие спрашивают, а где там три дня, а где там три ночи уже помещаются, и пытаются по-разному математически подсчитывать или просто все отрицать, посмотрите, как Тора говорит о третьем месяце, когда не прошло еще и 45-46 дней, уже начинается третий месяц. И события, которые будут здесь описываться, это события, которые произошли на третий месяц. И это вполне символично, это вполне параллель. Во втором стихе «Ваесом и Рапидим, и вышли они из Рапидим, воевоу Мидбар Синай, и пришли они в пустыню Синай, воехнул бы Мидбар, и остановились они в пустыне, воехан Шам Исраэль Негит Агар, и остановился там Израиль напротив горы». Некоторое повторение фраз. «Ваехнул Бамидбар, и остановились они в пустыне, ваехан Шам Исраэль, и остановился Исраэль». Остановились как единый народ, как один человек. Пришли к горе в состоянии внутреннего единства, что весь Израиль был как один человек. Поэтому, с одной стороны, «ваехнул», потому что народу было много, и остановились. С другой стороны, «ваехан», и остановился, потому что были они как один человек. Остановились они напротив горы. Когда говорят «напротив», «мекедом» значит «на восток от горы». В третьем стихе «У Маше Аля Эль Элюим». Маше поднимался к Господу, поднимался к Богу. Многие комментаторы говорят, поднимался без особого приглашения, пришел давать отчет, и поэтому «Ваикра Элав Элюим Минагар». И воззвал к нему Бог с горы. То есть на середине горы Моше слышит обращение. С горы Господь обращается к нему и говорит. «Ваикра Эляв Адунай Минагар Леймор». И воззвал к нему Господь с горы, говоря. «Ко тумар левейт Исраэль». Так скажи, простите. «Ко тумар, так скажи, левейт Яков, дому Якова, ветагит ливне Исраэль». И передай сынам Израиля. Что значит «тумар» скажи «левейт Исраэль» и передай сынам Израиля? «Бейт Яаков» – это дом Якова, это женщины. Это все женщины, которые в народе Якова. «Бейт» – дом – это название для женщин. Жена называется «байт» – дом, и дом Якова – это все жены народа Якова. Бне Исраэль, это сыны Израиля, это мужчины. Женщинам тумар, говори с ними мягко, а мужчинам тагид. Слово тагид здесь в единственный раз во всем Писании написано с буковкой ют. Тагид можно связать в этом написании со словом жила, гид. Так жила строго, натяни струну к мужчинам. То есть говори это, то, что ты скажешь, говори женщинам мягко, а мужчинам строго. И вот что нужно сказать в 4 стихе. «Атем раитем» – вы видели. «Ашер асити ле Мицраим» – то, что я делал с Египтом. «Вейса отхем аль кнафей нешарим» – «а вас я нес на крыльях орла». Есть такое понимание, что орел – берет своих птенцов, кладет их на свои крылья и переносит их. Орнитологи, специалисты по изучению птиц, не знают такого явления, но это то, что в историях восточных передается. Возможно, что когда-то был какой-то род орлов, который это делал. Возможно, что это просто такая метафора. Нешер, орел, большая птица, называется Нешер, облысевший, потому что весь он покрыт перьями, а голова его голая, как будто он волос на шар опал с него волос, и поэтому Нешер можно перевести как облысевшая птица. «Я носил вас на крыльях большой птицы», словно на крыльях большой птицы. «Ве-о-ве-о, ве-ави, эт-хэм, аляй», и привез вас к себе. Всевышний говорит, начиная с того, вы помните, как я поступил с Египтом, как я казнил Египет, и как нежно я обращался с вами. В 5 стихе, «Ве-ата», а теперь, «им шамоа тишмеу», если будете слушать и слушаться, или дословно, если слухом услышите, «беколи» – голос мой, «вишамартем эдбрити» – и хранили бы мы мой завет, «и тогда ваитем ли сгула» – и будете мне очень удивительное для перевода слово «сгула». «Сгула» – это, с одной стороны, то, что дает возможность, дает способность. Способность что-то сделать называется «месугаль». Привычка, адаптация к чему-то называется «истаглют». Можно сказать, если говорить языком программирования, что народ Израиля будет драйвером, будет инструментом для сообщения между Всевышним и миром. С другой стороны, слово «сгула» означает и «сокровищница», место, где хранится главная сокровищница. И можно понять, вы будете носителем меня, носителем моего Святого Духа на земле. Вы избраны на это «михоля амим» из всех народов, «кили кола арц», потому что мне принадлежит вся земля. Я вас изберу из всех народов, потому что мне принадлежит вся земля, я имею право это делать. И по праву это делать, я это сделаю. И для того, чтобы управлять всею землею, я это сделаю. То есть я наделю вас возможностями быть посредниками между мной и мирозданием. И дальше читаем в 6 стихе еще более грандиозное обещание, обетование Всевышнего. «Ваатем тиюли мамлехет куаним». И вы будете мне государством, царством священников. Слово «мамлехет» можно означать правительство, государственное устройство. Вы будете мне царством священников, будете правительственным аппаратом священников, будете священниками всего мира, вы гой кадош и святым народом. Слово «куаним» можно перевести, конечно, и как «принцы», и как «министры при дворе». Про Давида сказано, что его сыновья были «коганим», то есть «принцы», «царственные наследники». И в этом смысле тоже можно сказать, что народ Израиля – это среда, в которой которой родится наследник царства. Но Всевышний говорит больше: «Вы будете тем народом, через который я буду доносить свой замысел, свою волю до народов всего мира. Тора, которую я вам дам, Дух Святой, который я вам дам, сделают вас моей сокровищницей и наделят вас возможностями, способностями и силой служить мне». Позже, после падения народа, духовного падения, народ Израиля лишится этого. И в конце книги Малахим, в 3 главе книги Малахим, простите, книги Малахии, мы читаем о том, что пророк Малахия говорит о том, что народ Израиля снова станет Сегула, снова станет народом, через которым Всевышний будет править, снова станет народом священства, когда вернется Святой Дух Божий на народ Израиля. То есть с этого момента, с момента, когда народ Израиля становится Ам-Сгула, народ-сокровищница, с этого начинается служение, и без него служение невозможно. Так Всевышний говорит, и завершает он, и говорит Моше в конце 6 стиха: «Элле дварим ашер тидабер эль бней Исраэль». Вот это слова, которые ты скажешь народу Израиля. В 7 стихе мы читаем: «Воево Моше, и пришел Моше, ваикра лескиней ам, и собрал он старейшин народа Израиля». Обратите внимание, то, о чем я сказал в начале. Моше не собирает здесь тысячников, сотников, пятидесятников, десятников, не собирает всю ту судебную систему, которую он создал. Он собирает старых, добрых старейшин народа Израиля, которые поставлены, выбраны, можно сказать, избраны из числа самих людей, или, так сказать, по воле того, как род двигается, они заняли эту должность, как самые старые в роду, самые мудрые в роду. Моше собирает именно их, и перед ними им излагает все это. Управление народа, решение народа по-прежнему принимаются именно старейшинами. Поэтому сказано, и пошел Моше, «Ваикра лискинеам».